Петр Сойфер, «Венский дождь». Доктор Петр Сойфер. «Венский дождь», сборник повестей. Кто смотрит наружу, видит сны. Кто смотрит внутрь, пробуждается. Карл Густав Юнг. Но большинство предпочитают спать. Пролог. На 30-й минуте сессии в левом углу монитора всегда загорается зеленый маркер. Он означает, что фаза диссоциации достигла плато. Инфузионный насос Брон работает почти бесшумно. Лишь каждые 40 секунд раздается едва слышный щелчок. Поршень подает очередные 0,2 мг раствора. Доктор Томас Фогель не любил смотреть на монитор, хотя тот стоил как хорошая двухкомнатная квартира в Фаворитине. На экране, разделенном на 4 сектора, пульсировали графики. Сатурация, частота сердечных сокращений, трекинг движения зрачков под пластиковой маской шлема и, наконец, четвертый квадрат, цифровая проекция того, что видел пациент. Сейчас там медленно вращалась идеальная неоновая сфера, распадающаяся на фрактальные нити. Сгенерированный алгоритмом покой. Фогель перевел взгляд на самого пациента. Тот лежал неподвижно, закинув голову на кожаный подголовник терапевтического кресла. Пальцы левой руки чуть заметно перебирали воздух, словно человек пытался нащупать текстуру несуществующей ткани. В медицинских картах, которые Фогель заполнял последние 3 года, все выглядело безупречно. Графики депрессивных индексов ползли вниз, страховые компании, те немногие, что работали с частным сектором верхнего сегмента, запрашивали статистику, а медицинский совет Вены регулярно продлевал лицензию клиники в Кластернайбурге. 12 тысяч евро за курс из 6 сессий казались инвесторам вполне обоснованной ценой за то, чтобы вернуть топ-менеджеру из Франкфурта или юристу из Брюсселя способность спать без снотворных. Фогель взял со стола перьевую ручку, покрутил ее в пальцах и положил обратно. Метод работал. Но каждую пятницу, провожая очередного пациента до дверей такси, Фогель ловил себя на одном и том же ощущении. Аппаратура могла на час отключить фоновый режим сознания, могла вырастить новые синапсы в префронтальной коре и показать человеку космос. Но аппаратура не умела выходить вместе с ним на венский дождь. Шлем снимался, кетамин выводился почками через 3 часа, и человек оставался один на один со своим старым пальто, своими невысказанными обидами и необходимостью как-то прожить следующий вторник. Венский протокол давал человеку чертеж его нового дома. Но строить его, вручную, на ветру, без виртуальных подсказок, пациенту все равно приходилось самому. Глава 1. Лед под Хельсинки. Такси из аэропорта Швихат долго петляло по узким дорогам среди виноградников, пока, наконец, не затормозило перед невысокими коваными воротами. Лукас расплатился, вышел на хрустящий гравий и остановился. Здание клиники, старая вилла конца 19 века с высокими окнами, тонула в тумане, пришедшем со стороны Дуная. От холмов венского леса пахло прелой листвой и сыростью. Здесь было слишком тихо после Хельсинки, где последние полгода Лукаса преследовал непрерывный фоновый гул. Шум вентиляторов в серверной, писк уведомлений в Slack и сухой стук пальцев по клавиатуре. В кабинете доктора Фогеля пахло хорошим кофе и кожей. Процедура отбора, длившаяся до этого 2 месяца, через видеосессии и бесконечные анкеты, здесь завершилась за полчаса. Лукас молча подписал согласие на терапию, подтверждение того, что он ознакомлен с побочными эффектами диссоциативов, и квитанцию, сумма в которой равнялась стоимости половины его автомобиля. Страховка, разумеется, прислала стандартный отказ еще 3 недели назад, экспериментальное лечение состояний, не угрожающих жизни напрямую. «Вы готовы, Лукас?» – тихо спросил Фогель, настраивая ремни шлема. Лукас кивнул. У него не было страха. Собственно, у него вообще ничего не было внутри, только ровное, серое онемение, которое финские врачи называли алекситимией, а сам он про себя называл режимом ожидания. Он не чувствовал ни грусти, ни радости, ни тепла. Мозг работал исправно, проекты выходили один за другим, точные и холодные, но сам Лукас чувствовал себя как выключенный терминал. На руке закрепили манжету тонометра. В вену на правом предплечье мягко вошла игла-бабочка. «Среда Арктика», — произнес Фогель куда-то в сторону. «Начали». Сначала исчезло тело. Не постепенно, сразу, как выдернутый штекер. Вес ушел из пальцев, плечи растворились, и кожа перестала различать прохладу кожаной обивки. Осталось только зрение, чистое, лишенное рамки, без периферии. Лукас стоял на льду,